Студия подкастов «Радио Свобода».
Бегство от Путина. Уроки первых трех волн. Дело диаспоры. Язык свободы. Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с историком культуры и музыковедом Соломоном Волковым, иммигрантом с 40-летним опытом, об уроках нашей третьей волны. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах «Свободы», а также на всех подкаст-платформах. Хронологию каждой волны русской эмиграции определяют вожди, от которых она бежала. Первая волна бежала от Ленина, вторая – от Сталина, третья – от Брежнева, четвертая – от Путина. Конечно, это сильно упрощенная схема. Она, например, не учитывает эмиграцию 90-х годов, спасавшуюся от нищеты и разрухи первых лет после распада Советского Союза. И все же я настаиваю, что в такой элементарной классификации есть свой смысл и польза. Во всяком случае, если речь идет о политической эмиграции и культурных процессах, вызванных переселением на Запад отечественной творческой интеллигенции. Собственно, этим и отличаются все волны, которые искали не только и не столько лучшей жизни, сколько свободы, как бы патетически и банально это ни звучало. Поскольку я, покинув Советский Союз в 1977 году, сам принадлежу к третьей волне, решусь сказать, что ни один писатель, ни Солженицын, ни Бродский, ни Довлатов не покинул бы страну своего языка, если бы там можно было бы говорить и печатать то, что они хотели. Сегодня вопрос об эмиграции стал с той же остротой, с какой его поставил для нашей волны брежневский застой. Я поделюсь статистикой, которую можно найти у коллег на «Радио Свобода». С 2000 по 2020 год из России уехали от 4 до 5 миллионов граждан. Резкий рост эмиграции совпал по времени с избранием президента России Владимира Путина на третий срок в 2012 году. Тогда число уехавших увеличилось сразу на треть, и в последние годы ежегодно находится у отметки 300 тысяч в год. Всего в других странах живут не меньше, чем 10,5 миллионов выходцев из России. О политическом характере новой эмиграции – говорят любопытные данные. Число запросов об эмиграции из России в поисковых системах. Их пики пришлись на начало 2014 года, разгар украинского кризиса, который закончился аннексией Крыма, и март 2018 года, когда Путин четвертый раз стал президентом России. С тех пор политическая ситуация еще сильнее обострилась. Влиятельный журнал «Экономист» недавно выпустил номер с обложкой, посвященной путинским репрессиям. В нем говорится, что сегодня в России в два раза больше политзаключенных, чем было в конце советской эры. Понятно, от чего бегут люди из России. Сегодня мы с другим ветераном третьей волны, Соломоном Волковым, обсудим уроки, которые наш опыт может предложить новым эмигрантам, и поговорим о последствиях очередного исхода как для диаспоры, так и для метрополии.
Соломон, начнем с самого острого сюжета. В наше время, наше с вами время, советская власть ставила известных своей позиции к ней людей перед выбором – Восток или Запад, тюрьма или эмиграция. А часто, например, в случае с Синявским – и тюрьма, и эмиграция. Насколько успешным с точки зрения Кремля была эта тактика выдавливания диссидентов на Запад?
Скажу сразу, Саша, эта тактика была, по моему мнению, провальной. Люди, которые эту тактику формулировали и осуществляли, ошибались, как мы теперь понимаем, сразу по двум важным направлениям. Это теперь ясно из опубликованных документов, которые раньше, конечно, были засекречены, а в постперестроечное время стали распечатываться в разного рода сборниках. И там вот все эти внутренние реляции, внутренние сообщения, внутренние решения на уровне ЦК, на уровне КГБ и так далее, дают нам следующую картину. Был, условно говоря, первый случай, это случай Солженицына, когда для властей придержащих был ясен масштаб оппонента, в данном случае Солженицына, и они решили, что если Солженицына выслать, то за границей он утеряет свое значение, он утеряет свой авторитет, он замолкнет, и о нем забудут. Был известный конфликт между Андроповым и Шелепиным, между КГБшником и МВДшником, где Шелепин предлагал обнять приезжать к сердцу Солженицына, превратить его в друга советской власти. А Андропов предпочел, который, как мы знаем, перешел к власти, он предпочел вариант высылки и, по-моему, суровым образом ошибся. Потому что авторитет Солженицына за рубежом нисколько не угас, и влияние его, соответственно, на внутриполитические процессы в Советском Союзе только возросло. Таково мое мнение. Это первый случай. А второй случай, типичным представителем, тут будет Бродский. Я смотрел сравнительно недавнее интервью пресловутого Филиппа Бобкова, КГБшника, который контролировал идеологические вопросы. Журналист его спрашивает о Бродском и о том, как было принято решение. Бобков отмахивается. Для него Бродский был совершенно незначительная фигура. И он считал, ну хорошо, какой-то там мелкий тунеядец, хулиган. Выслать его, и забудут о нем окончательно, и не будет он нам ни здесь мешать, ни там мешать. Вообще, кто он такой? Солженицын для него был серьезным противником. А Бродский и все прочие, это была такая ерунда, мелкота. И он, конечно же, грандиозным образом ошибся. И Бродский получил Нобелевскую премию. На Западе, я считаю, расцвел по всем направлениям. И тоже оказал, конечно же, серьезное влияние на ситуацию в России.
Соломон, я хорошо помню, как и вы, конечно, как стали диссиденты приезжать на Запад. Мы каждого из них встречали. С новым американцем приезжали в аэропорт, встречали Аксенова, встречали Войновича. Всех мы знали, потому что это был один круг людей. И эти люди, они, конечно, стали влиятельными просто потому, что они были очень талантливы. И не заметить их было нельзя. И в результате появилась довольно основательная группа талантливых русских эмигрантов, которые влияли и на Россию, и на Запад. И мне кажется, что в этом отношении вы совершенно правы. Они не рассчитывали там, что кто-то на Западе может процветать. Кто-то может быть замечательным художником, скажем, Целков. Кто-то может быть замечательным поэтом, как тот же Бродский. Кто-то может быть замечательным танцовщиком, как Барышников, и так далее, и так далее. И они все недооценивали своих противников. И я думаю, что в этом отношении Кремль проиграл. Но скажите мне, а как подобные меры выглядят для власти сегодня? Условно говоря, где для Путина более опасен Навальный? За решеткой или в эмиграции?
Мне кажется, что нынешняя администрация российская усвоила уроки советских лет и предпочитает своих оппонентов держать поближе к себе на своей территории, где их легче контролировать. Такова позиция нынешней администрации. И насколько она эффективна, вот нам сейчас с вами, пожалуй, будет судить трудновато. Это может показать только будущее, по моему мнению.
Недавно я разговаривал с одним старым диссидентом, который сказал мне, что все уехавшие на Запад эмигранты, они выбыли из борьбы за свободу в России, потому что они живут на Западе, значит, они уже не могут быть такими влиятельными, как люди, которые живут в России. Ну, скажем, Солженицын жил на Западе, а Сахаров жил в России. Вот разница между ними. Вы согласны с этой позицией?
Последние опросы независимых организаций, как Левада-центр, они не зависят от кремлевской позиции, показывают, что в самой России борьба за свободу не является такой актуальной задачей для подавляющего большинства населения. Но бывали уже в путинской России массовые протесты, правда ведь? Не раз и не два. И они все стихали. И Путин на сегодняшний момент, как мне представляется, довольно успешно контролирует ситуацию внутри России.
Мы жили с вами при Брежневе. И вряд ли лозунги свободы и демократии при Брежневе были такие уж влиятельными. И вряд ли каждому советскому человеку было важно, за кого он голосует. Гораздо важнее было, как достать лук в мое время. Там был страшный дефицит, потому что без лука нельзя приготовить ни одно блюдо. Или джинсы, или пластинку Битлз, и так далее, и так далее. Свобода была очень конкретная. Не было абстрактных понятий о том, что это такое и как нужно обустроить Россию, как говорил Солженицын. И поэтому я не знаю, правомочен ли ваш пример, насколько массовым должно быть движение к свободе, чтобы что-то изменилось в стране. А теперь давайте поговорим о том, что нам ближе всего. Роль иммиграции. Мы с вами ветераны иммиграции, которые уже почти полвека здесь живем, и поэтому мы не могли об этом не думать. Скажите, как вам представляется, какая роль иммиграции в русской истории и культуре в самых общих терминах?
Сначала мне хотелось бы поговорить о первых двух волнах иммиграции, особенно о первой. Первая волна сыграла совершенно экстраординарную роль в развитии культуры и на Западе, и парадоксальным образом в России. Первая эмиграция, мы тут, я надеюсь, согласны, мы подразумеваем так называемую белую эмиграцию и первые годы после революции. Я помню, когда умер Джордж Баланчин. великий русско-американский хореограф. И вот тогда американские газеты самых разных направлений, которые очень редко между собой соглашаются, вот такие, как «Нью-Йорк Таймс», скажем, и «Уолл Стрит Джорнал», они написали, что 20 век дал двух гигантов мировой культуры. Назвали три имени – Пикассо, Стравинский и Баланчини. Я помню, тогда еще подумал, о, из трех двое – это русские эмигранты. Неплохой результат, правда? И вот это было очень распространенным и авторитетным мнением, которое, в общем-то, держится и по сию пору. Роль первой эмиграции, если мы начнем вспоминать имена, она была просто беспрецедентной. Первая эмиграция, когда мы сейчас о ней вспомним, главным человеком, которого я назову, который имел громадное влияние и на Западе, и в России, будет фигура, о которой почему-то мы не часто вспоминаем. Это Горький. Ведь Горький был эмигрантом и принадлежал по нашей классификации к первой волне. Он уехал. Его вытащил почти насильно из эмиграции Сталин. У них создался союз идеологический. И Горький оказал грандиозное влияние на становление того, что мы называем советской культурой. Союз писателей, все издательства, программы, особое место интеллигенции – это все плоды горьковских усилий. Поэтому о Горьком мы должны помнить в этом плане. Иногда ему отказывают в этом грандиозном месте. И, конечно же, его когда-то союзник, а потом вечный оппонент, и первый нобелевский лауреат русский – это Бунин, который тоже оказывал сильное влияние на развитие русской прозы в Советском Союзе, когда это было позволено. Ну и, конечно же, те люди, о которых я уже говорил, Стравинский, которого неизменно называют композитором номер один 20 века во всемирном масштабе, и который тоже вернулся к нам из эмиграции. Набоков, Дягилев, Кандинский, Шагал, Фокин, Михаил Чехов, если говорить о философии, Бердяев, Шестов, Франк, вся западная славистика, легкий жанр, если мы вспомним о нем, очень влиятельный. Вертинский – это первая эмиграция, который вернулся триумфальным образом в Советский Союз. И совсем недавно показали в России сериал о нем, тоже вызвавший большой интерес. Гребенщиков, которого мы с вами очень любим, записал диск с песнями Вертинского, показали того, что Вертинский живет и сейчас.
Знаете, Соломон, я хорошо знал первую волну, потому что работал в «Новорусском слове», где редактором был выдающийся представитель нашей эмиграции Андрей Седых, он же Яков Моисеевич Свивок. И я хорошо помню этих людей. Они были очень своеобразным народом, потому что они жили между двух стран, между той, которой уже не было, царской России, и между той, которой они жили сейчас. Это могла быть Франция, могла быть Америка, могла быть Германия. Но в сущности они жили внутри русской культуры. И они представляли себе свое предназначение как сохранение культуры во времена варварства. Мне один из них, Абрам Соломонович Геленрод, с которым я дружил, пожилой джентльмен, который не расставался с трубкой и ездил верхом на коне по Централ-парку, он мне рассказывал: вы поймите, ну вы же варвары, вы же как турки, которые захватили Константинополь и назвали его Стамбулом, а мы – это как византийцы, которые бежали, скажем, в Италию для того, чтобы сохранить дух греческой учености. Вот так представляла себе первая волна свое место в жизни, место сохранения цивилизации, место сохранения русской идеи. Они все были страстными патриотами. Это было крайне интересно и крайне ученое. Публика, которая совершенно нас не признавала и считала, что третья волна — это как раз те и есть вот варвары, которые набежали. Это было всегда очень смешно, потому что они ко мне относились очень хорошо, потому что я интересовался всегда их жизнью, но при этом они были очень суровы и говорили, что Бродского стихи непонятны ни одному человеку, и что Довлатов — это вертухай, и вся литература русская кончилась на Бунине, который поклонялся новорусское слово.
Слушайте подкаст Александра Гениса «Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с культурологом и Соломоном Волковым беседуем о новой волне эмиграции из России. Нас легко найти в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик.
В связи с этим такой вопрос. А как повлияла на Запад третья волна?
Вы совершенно справедливо пропустили вторую волну, я тут буду с вами согласен. Вторая волна, к сожалению, таких феноменальных, блестящих результатов, как первая волна, не дала. А уже значительным по-настоящему в области культуры явлением оказалась именно третья волна. И здесь, мне кажется, главной все-таки фигурой является тот же самый Солженицын, которого мы уже здесь не раз упоминали, потому что он повлиял и на Запад очень существенным образом. Его архипелаг ГУЛАГ. ГУЛАГ был сенсацией, бестселлером. На Западе сейчас это вообще трудно себе вообразить. Кстати, вот такая книга, бестселлер в списке «Нью-Йорк Таймс». И, кроме того, значительная часть консервативной западной интеллигенции сплотилась вокруг идей и вокруг личности Солженицына. Сегодня тоже уже об этом начинают подзабывать, а ведь это совершеннейший факт. Это вот с одной стороны Солженицын. А с другой стороны, очень интересный пример деятельности Бродского. Причем вот именно политическая, а не поэтическая. Мы с вами помним, как сильно он повлиял на тех западных, в первую очередь, американских либералов, с которыми он подружился в Соединенных Штатах. Они стали гораздо более, сдвинулись вправо, если угодно, в своих отношениях к Советскому Союзу и к политическим процессам того времени. Сьюзен Зонтак замечательно этому пример. Ну и, конечно же, третья волна очень сильно повлияла, если говорить об Америке даже только, на развитие музыкального искусства и на развитие балета. Ростропович сделал из Вашингтонского симфонического оркестра второразрядной совершенно организации по многим причинам. Это вот кажется, что в столице должен быть лучший национальный оркестр. Нет, лучший национальный оркестр в Америке – это Нью-Йорк, это Кливленд, это Чикаго, это Филадельфия. А в Вашингтоне никогда не было финансовых воротил, условно говоря, которые могли бы спонсировать могучий симфонический оркестр. А Ростропович добился того, что он вывел Вашингтонский оркестр, руководителем которого он стал, и где его до сих пор вспоминают и обожают, он вывел его в первые ряды американской музыки.
Это, конечно, понятно, потому что музыкантам всегда легче, у них общий универсальный язык, труднее всего писателям. Я помню, как Аксенов говорил, я самый выдающийся писатель Вашингтона. Это надо понимать сарказм Аксенова, потому что Вашингтон знаменит политиками, но никак не литературой. И Аксенов, конечно, смеялся, иронизировал над собой. Но сейчас самый раз поговорить о том, какие главные заслуги у третьей волны перед новой русской культурой. Мы говорили про первую волну, и понятно, что она сохранила свободный дух русской литературы и вернулась с триумфом Бунин, Цветаева и так далее. А как, по-вашему, как мы повлияли? Третья волна. Это очень субъективный вопрос, потому что мы тут тоже причастны к этому процессу.
Как на главную фигуру укажу здесь на Солженицына, который, когда вернулся, его встречали как живого гения, пророка и так далее, и так далее. Но, если вы вспомните, довольно быстро ему в России указали на его место. Его телевизионные передачи, я понимаю, что это не был, наверное, шедевр занимательности, если угодно. Но ему просто сказали, у вас, Александр Александрович, рейтинги низкие. И ему эту передачку, его получасовую, как мне помнится, быстро очень закрыли. В Думе, когда он выступал перед депутатами, многие из них демонстративно зевали, спали, выходили во время его речи. Отношение к нему как-то так довольно быстро скисло. С другой стороны, как прямо противоположное нечто. Я могу указать на влияние Лимонова, Эдуарда Лимонова, о котором мы иногда вспоминаем. Он здесь оказался, на Западе, в Нью-Йорке, в частности, где мы с ним общались. Он оказался как бы не при делах, а вернувшись в Россию, его проза, с одной стороны, оказалось сильное, как мне представляется, влияние на новую российскую словесность, и существенное влияние у него оказалось и политическое. Нацболы были довольно заметной партией, партия Лимонова, и ее акции вызывали живой общественный интерес, как бы к ним ни относиться. Потом, конечно же, примером существенного влияния на развитие постсоветской, скажем, прессы, это «Новый американец», газета, которую здесь создал и вдохнул в нее жизнь и указал ей путь. Да, Довлатов. Вы, кажется, Саша, ведь в ней сотрудничали чрезвычайно активным образом. Вы с Петей Валем были ближайшими сотрудниками Довлатова в этой области.
Да, конечно, бесспорно. И вы знаете, «Новый американец», на мой взгляд, нельзя сказать, что там печаталось что-то экстраординарное, то, что может пережить наше поколение. Но одна заслуга у него есть, это заслуга целиком Довлатова. Это создание нового языка дружеского общения, которого не было тогда в прессе. Было два варианта русского языка. Либо это был официоз, который невозможно было читать, передовая правда, которую не читал даже тот, кто ее написал. И, кстати, мигрантская пресса часто была очень похожа на это, только наоборот, со знаком минус. Но не было языка либо официоз, либо что-то с матом, либо что-то грубое и пригодное для общения в мужской бане. Две крайности, которые были в русском языке. И Довлатов, который в газете никогда не анализировал содержание наших материалов, а только форму. И он говорил, что должен быть такой язык, чтобы он был языком общения интеллигентных людей. И это фамильярное, но в то же время без мата, без стёба общения, это был язык нового американца, за который нас любили. И когда появилась свободная пресса в России, то я думаю, что уроки нашей третьей волны были очень полезны. Мы первыми прошли этот путь. Как когда-то сказала Марья Васильевна Синявская гениальную фразу: «Иммиграция — это капля крови, взятая на анализ». Именно этим, я думаю, мы отличались. Скажите, пожалуйста, как вы представляете себе, что ждет четвертую волну на Западе и в России?
Предсказать это довольно затруднительно. Самые громкие сейчас случаи, самые громкие имена – это политические активисты, но ведь их немного. А основная масса потенциальных эмигрантов, о которых вы говорили в начале сегодняшней нашей беседы, она ищет лучших условий для работы. И многие из них, уверяю вас, будут сохранять даже российские паспорта. Как сложится их судьба на Западе, мы не знаем. И также мы можем только предполагать и желать, и надеяться на то, что четвертая волна, освоившись на Западе и добившись каких-то значительных, дай бог, результатов, как-то повлияет на подготовку новой перестройки и демократизации России.
Тут тоже любопытная история. Четвертая волна, которая на самом деле была еще три волны, остальное приливы. Потому что, конечно, приезжало очень много иммигрантов, как я уже сказал, по совсем другим неполитическим причинам. Она прекрасно устроилась на Западе и создала свою субкультуру. Недавно я давал интервью в сербской газете, где меня спросили, а что такое русский мир? Я говорю, русский мир – это мир с Пушкиным, Селедкой, Баней и Окуджавой, но без Путина. И это примерно то, что происходит сегодня в эмиграции, где сохранились самые, я бы сказал, яркие достижения уже советской эпохи. Ну, например, КВН. Разве это поразительно, что советской власти уже нету, а КВН существует и прекрасно себя чувствует в Америке, в Канаде. То же самое авторская песня, то, что пели у костра наши шестидесятники, оказалось, что она пересекла границу и прекрасно чувствует себя здесь. Русская культура, как когда-то сказали представители первой волны эмиграции, ни черепаха не нуждается в панцире государственной защиты. Русский мир может быть и так процветать и жить на две страны. Это люди, которые прекрасно живут в Америке. Обычно это технари, врачи, кто угодно на самом деле. И очень много физиков, технарей, айтишников. Я был не так давно в Техасе, где есть огромный университет. Там на некоторых кафедрах все говорят по-русски. Кафедра астрономии, например, или теоретической физики. Там столько мигрантов из России, что русский стал языком общения для университетской публики. Это с одной стороны. Это то, как они на Западе будут. Но вопрос заключается в том, что они могут сделать для России. И тут, мне кажется, важно использовать наш опыт третьей волны. Мне кажется, что мы подготовили язык, мы подготовили слова, которые стали очень важны во время перестройки. И я думаю, что это влияние было решающим. Давайте вспомним, что такое перестройка. Горбачев хотел перестроить социализм. То есть он хотел его улучшить, но он никогда не отказывался от социализма. Тем не менее, когда началась гласность, когда хлынули все эти сочинения, которые были запретны в России, то они перевернули ситуацию в Советском Союзе, и они в конечном счете похоронили коммунизм. Мне говорят, что важны не слова, а дела. Но слово есть дело, и в том числе опыт третьей волны показал, как важно было наши слова, как они нужны и важны были в то время в обществе. Когда вы вспомните, каким тиражом печатался «Новый мир», когда-то печатался Солженицын. Это были огромное влияние. Оно, конечно, оказалось очень важно для демократизации России, которая до сих пор позволяет русским людям все-таки читать, что они хотят, ездить за границу. Как бы ни страшна была путинская реальность, но сегодня российская жизнь свободнее, чем она была до Горбачева. Это, по-моему, бесспорно. И я думаю, что так оно все и происходит. Вот такое влияние, оно будет продолжаться и для четвертой волны. И сейчас, как времена интернета, это будет особенно важно. Меня однажды спросила девушка одна, я выступал публично, и она меня спросила, из Петербурга девушка была. Она сказала, как вы думаете, имеет смысл бороться или это никогда не кончится? Я привел цитату, это не моя цитата, но мне она очень нравится, что в России никогда ничего не меняется, пока в один прекрасный день меняется все. С этим, я думаю, нужно считаться. И, в общем, в конечном счете, четвертая волна позволяет сохранить какие-то ресурсы и создать какие-то новые слова, подготовить Россию к тем переменам, которые в один прекрасный день, несомненно, произойдут. Соломон, какой музыкой мы завершим нашу беседу?
Я хочу в связи с этим, с вопросом о музыке эмигрантской и ее влиянии на ситуацию в России, вспомнить об Александре Галиче, одном из моих любимых песенных авторов. И есть у него такая, может быть, не самая популярная, но, на мой взгляд, замечательная песня. Называется она «Песня об отчем доме». Я прочту из этой песни первую строфу и заключительную. «Ты нечасто мне снишься, мой отчий дом, золотой мой недолгий век, но все то, что случится со мной потом, все оттуда берет разбег». И заключительная строфа. Не зови вызволять тебя из огня, не зови разделить беду, не зови меня, не зови меня, не зови, я и так приду». Вот эту замечательную песню Галича, в которой, как мне кажется, очень точно раскрыта и психология эмигранта, деятеля культуры, и его душевная драма, это именно песня, я хочу заключить сегодняшнюю нашу передачу. Галич, «Песня об отчем доме».
«Здесь однажды очнулся я, сын земной, и в глазах моих свет возник. Здесь мой первый гром говорил со мной, и я понял его язык».
Вы слушали подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с Соломоном Волковым обсуждали новую волну эмиграции из России в контексте опыта третьей волны. Нас легко найти в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на мой подкаст на Spotify, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик.
«Но когда под грохот чужих подков грянет свет роковой зари, я уйду, свободный от всех долгов, и назад меня не зови».
Постскриптум. Друзья, интересная новость. «Свобода» открыла телеграм-канал. Это культурный дневник нашего радио под названием «Теплый ламповый звук», где публикуются тексты, видео, документальные фильмы, аудио, тематические проекты об истории, идеологии культур в самом широком смысле этих понятий. Тут вы встретитесь с Дмитрием Волчиком, Алексеем Цветковым, Еленой Фанайловой, Владимиром Абариным, а также и с нашими беседами. На новом канале документальное кино проекта «Признаки жизни», воскресная музыка с Артемием Троицким и много другого интересного. Подписывайтесь на теплый ламповый звук, чтобы отдохнуть от бурных политических новостей.